Глава 12. Над долиной Лохфайн уже сгущались сумерки, когда они, продравшись сквозь серый мрачный бурелом, спустились по склону и зашагали на север по главной дороге, ведущей в Ширу. Алан ощущал здоровую и приятную усталость от целого дня, проведенного на открытом воздухе. У Кэтрин, одетой в твидовый костюм и туфли без каблуков, пылали щеки и блестели глаза. Не раз и не два во время прогулки приходилось ей в качестве последнего аргумента водружать на нос свои очки, хотя она и чувствовала себя весьма неловко с тех пор, как была уличена в скверном знании истории убийства в 1752 году рыжего лиса Колина Кэмпбелла. Колин Рой Кэмпбелл по прозвищу Рыжий Лис, один из героев диалоги Стивенсона «Похищенный» и «Катриона». Далее речь идет, очевидно, об экранизации романа «Похищенный», сделанной в 1938 году, который был застрелен неизвестно кем, но поплатился жизнью за это преступление Джеймс Стюарт. «Беда в том, — разъяснял Алан, пока они спускались по склону, — что Стивенсон окутал таким очарованием этого героя, Алана Брека, что мы совершенно забыли, каким он был в действительности. Мне часто, хоть и разнообразие ради, хотелось, чтобы кто-нибудь встал на сторону Кэмпбеллов. Снова научная честь. Нет, просто для разнообразия. Но самую нелепую версию этих событий я встретил в фильме «Похищенный». Там Алан Брейк, Дэвид Бальфур и совсем уж никому не нужная героиня бегут от красных мундиров. Красными мундирами называли английских солдат. Замаскированные до ушей, они едут в повозке по запруженной войсками дороге, распевая при этом «Лох Ломонд», и Алан Брейк шепчет: «Они ни за что нас не узнают». Я еле сдержался, чтобы не заорать прямо в зале: «Еще бы вас не узнать, когда вы горланите якобитские песни!» Якобиты — сторонники низверженного в 1688 году английского короля Якова II и его потомков. Это приблизительно то же, как если бы агенты британской разведки, переодетые гестаповцами, разгуливали по Унтерден-Линден, распевая «Да здравствует Англия!» Кэтрин сразу ухватила самую существенную мысль во всем монологе Алана. «Значит, героиня совсем лишняя». «Что-что?» «Женщина», — заявила его величество, — «никому не нужна». «Еще бы!» «Я только хотел сказать, что ее не было в оригинале, и она совершенно не нужна для сюжета, если вообще можно говорить о сюжете в применении к этому фильму. Вы не можете хоть на 5 минут забыть о борьбе за равноправие?» «Это как раз вы все время ведете войну». «Я?» «Да, вы. Я просто не знаю, что о вас думать. Порой... Да, порой вы можете быть вполне симпатичным, когда захотите». Она поддела носком туфельки ворох опавших листьев и вдруг залилась веселым смехом. «Я вспомнила вчерашний вечер». «О, ради бога, не напоминайте. Но именно вчера вы были вполне милы. Неужели вы не помните, что вы мне говорили?» Еще секунду назад он тешил себя надеждой, что вчерашнее приключение безвозвратно кануло в лету. И вот теперь снова. «Что же я говорил?» «Неважно. Мы снова опаздываем к чаю, и тетушка Элспет опять будет недовольна». «Тетушка Элспет», — повторил он строго. «Тетушка Элспет, как вы и сами прекрасно знаете, не выйдет к чаю. Она затворилась в своей комнате в приступе хандры». Кэтрин остановилась и в отчаянии взмахнула рукой. «Вы знаете, я никак не могу решить для себя. Временами мне нравится эта старая дама, но иногда я просто готова ее убить. Вот доктор Фелл попытался расспросить ее о дневнике, и она тотчас взорвалась и стала вопить, что в своем доме не позволит издеваться над собой, и что собачий короб был таки под кроватью. Да, но я думаю, она просто хочет во всем настоять на своем. И она никому ничего не скажет только потому, что этого хочется нам, а она желает сама оставаться хозяйкой положения. И точно так же у нее испортилось настроение, когда Колин пригласил в дом этого безобидного репортера». «Милая девушка, не уходите от ответа. Что я говорил вчера вечером?» «Плутовка», — подумал Алан. «Она нарочно меня мучает». Он не хотел тешить ее самолюбие, выказывая свою заинтересованность, однако не в силах был подавить любопытство. Они вышли на главную дорогу в нескольких десятков ярдов от замка Ширы. Алан уловил в сумеречном свете застенчиво-лукавое выражение ее лица. «Если вы сами не можете вспомнить», — сказала она невинным тоном, — «то как я осмелюсь воспроизвести ваши слова? Могу лишь сказать то, что я бы ответила, если бы вообще собиралась отвечать». Я весь внимание. О, я бы сказала что-то вроде: «В таком случае, почему бы вам не попытаться?» И она побежала вперед. Он нагнал ее уже только в холле, где они были лишены возможности продолжить беседу. Даже если бы они не увидели Колина Кэмпбелла сквозь приоткрытую дверь, шум голосов, доносившийся из гостиной, дал бы им прекрасные представления о том, что там происходит. Яркий свет озарял уютную комнату. Колин, доктор Фелл и Чарльз Сван совершали обильную трапезу. Тарелки были уже сдвинуты в сторону, а в центре стола возвышался графин с темно-бурой жидкостью. На лицах доктора Фелла и Свана, перед которыми стояли опустошенные стаканы, застыло выражение, какое бывает у людей, только что переживших тяжелые испытания. Колин взглянул на вновь пришедших. «Входите!» — зарычал он. «Садитесь! Ешьте, пока не остыло! Я только что дал нашим друзьям отведать Рока Кэмпбеллов!» Свана мучила икота, но, несмотря на это, он умудрялся сохранять неестественно торжественный вид и был как будто погружен в размышления о пережитом. Не менее неестественным было его одеяние. Он надел рубашку Колина, которая была ему велика в плечах, но коротка в рукавах, а вместо брюк, поскольку в доме не нашлось ни одной подходящей пары, на нем была шотландская юбка расцветки Кэмпбеллов. Темно-зеленые и голубые полосы, пронизанные тонкими перекрещивающимися нитями желтого и белого. «Сила!» — пробормотал Сван, в задумчивости разглядывая пустой стакан. «Сила!» «Ваши наблюдения», — отозвался доктор Фелл, отирая рукой порозовевший лоб, — «небезосновательно».
«Понравилось?»
«Ну!» — протянул Сван. «Еще по одной? А как вы, Алан? И вы, крошка Кэт?»
«Нет!»
— Алан был настроен непреклонно. «Я бы хотел прежде всего поесть, а там, уж быть может, и пригублю, и то лишь совсем чуть-чуть». Колин потирал руки.
«Пригубим, пригубим. Вместе со всеми. Как вам нравится наряд Свана? Я выудил его из комода с парадной одеждой. Настоящий тартан Макхолстеров».
Тартан — традиционный шотландский рисунок из перекрещивающихся узких и широких разноцветных полос. У каждого клана был свой тартан.
Сван нахмурился. «Вы смеетесь надо мной?» «Да не видать мне царствия небесного!» — торжественно провозгласил Колин, воздев вверх руки. «Если это не цвет Макхолстеров, и это так же верно, как то, что я верю в загробную жизнь!»
Свана это успокоило. Да и вообще, похоже, ему было по душе все происходящее.
«Странное чувство», — проговорил он, разглядывая свою юбку. «Как будто разгуливаешь на людях без штанов. Что за штука? Подумать только, что я, Чарли Сван из Торонто, одетый в настоящий шотландский килт...»
Килт — юбка шотландских горцев из шерстяной клетчатой ткани. «Распиваю древний горный нектар в настоящем шотландском замке, как истинный представитель клана. Непременно надо будет написать об этом отцу. Я должен еще раз поблагодарить вас за гостеприимство».
«Ерунда! Ваша одежда все равно не просохнет до завтра».
«Еще стаканчик?»
«Спасибо, боюсь, мне хватит».
«А вы, Фелл?»
«Хо-хо!»
— отозвался доктор Фелл. «От таких предложений, или, вернее, будет сказать, вызовов, я не привык уклоняться. Благодарю. Однако...»
«Что однако?»
«Я подумал о том», — продолжал доктор Фелл, с трудом закидывая ногу за ногу, «не должно ли мунк бибендум эст сопровождаться благоразумным сад прата биберунд? Или, изящно выражаясь, вы намереваетесь вновь устроить кутеж?»
«Теперь пируем, Гораций, Оды. Луга уже напились, Вергилий, Буколики.
Вы, стало быть, отказались от идеи переночевать сегодня в башне?»
Колин насторожился.
Смутный неприятный холодок тревоги засквозил в старой комнате.
«А почему я должен отказываться от идеи ночевать в башне?»
«Именно по той причине, что я не знаю, почему вам бы не следовало этого делать», — не стал лукавить доктор Фелл.
«Я и не хочу, чтобы вы это делали».
«Чушь! Я полдня провозился с замком и засовом. Я уже перетащил туда все мои пожитки. Или вы полагаете, что я собираюсь покончить с собой?»
«Ну, — протянул доктор Фелл, — предположим, да».
Тревожное чувство усилилось. Теперь, похоже, его ощутил даже Сван. Колин уже готов был бурно запротестовать, но доктор Фелл опередил его.
«Минуточку. Это только предположение. Или, Точнее выражаясь, допустим, что завтра утром мы найдем вас мертвым у подножья башни при тех же обстоятельствах, при которых скончался Ангюс. Вы ничего не имеете против, мисс Кэмпбелл, если я закурю?
Нет, разумеется, — отозвалась Кэтрин.
Доктор Фелл извлек из кармана изогнутую пенковую трубку и пухлый кисет, набил трубку табаком и раскурил ее. Затем, явно намереваясь продолжать спор, откинулся на спинку стула. Слегка скосив глаза, он наблюдал сквозь очки, как змеятся под абажуром кольца дыма.
«Верите ли вы в то, — начал он, — что ваш брат был убит?»
«Да. И я, черт возьми, очень надеюсь на это. Ведь если это так, если мы сможем это доказать, я получу в наследство 17 500 фунтов».
«Да, но если Ангюс был убит, тогда та же сила, которая убила Ангюса, может убить и вас. Вы подумали об этом?»
«Мне бы очень хотелось посмотреть на ту силу, которая смогла бы это сделать. Честное слово, очень хотелось бы», — проревел Колин.
Но спокойный голос доктора Фелла возымел эффект, и рев Колина звучал теперь заметно покладистей. «И если все же с вами что-то случится, — продолжал доктор Фелл, не обращая внимания на реакцию Колина, — что станется с вашей долей, половиной от 35 000 фунтов? Перейдет ли она, скажем, к Элспет Кэмпбелл?»
«Нет, конечно. Она останется в семье, перейдет к Роберту или к его наследникам, если его уже нет в живых».
«К Роберту?»
«Он впутался в дурную историю и бежал из страны много лет назад. Мы даже не знаем, где он, хотя Ангус все время пытался его разыскать. Мы знаем, что он женат и что у него есть дети. Он единственный из нас троих женился. Роберту сейчас должно быть около 64. Он на год младше меня».
Доктор Фелл, не сводя глаз с лампы, задумчиво попыхивал трубкой.
«Видите ли, — посопел он, — предположив, что мы имеем дело с убийством, мы должны найти его мотивы. А мотивы, во всяком случае, в финансовом отношении, найти не так-то просто. Предположим, Ангюса убили ради страховки. Убили, скажем, вы. Ну-ну, только не пытайтесь меня задушить. Или Элспет, или Роберт, или его наследники. Однако ни один здравомыслящий убийца в этих обстоятельствах не стал бы планировать убийство, которое можно было бы принять за самоубийство. Ведь тем самым он лишил бы себя денег, которые и послужили основным мотивом преступления. Итак, нам вновь следует вернуться к личности убийцы. Возьмем на сей раз Алика Форбса. Мог ли он убить Ангюса?»
«Боже, конечно, да».
«Расскажите, он имел что-нибудь против вас?» Колин преисполнился злорадной гордости. «Алик Форбс, — сказал он, — ненавидит меня, почти так же, как ненавидел Ангюса. Я высмеивал его вздорные идеи, а если чего-нибудь на свете эти веселые ребята не могут выносить, так это именно насмешек. Хотя не могу сказать, чтобы он мне сам по себе совсем не нравился».
«Значит, вы допускаете, что то, что убило Ангюса, может убить и вас?»
Колин вобрал голову в плечи, потянулся к графину и налил по большой порции доктору Феллу, Свану, Аллану и себе.
«Если вы пытаетесь отговорить меня ночевать в башне,
вот именно,
тогда бросьте эту затею. Я не отступлюсь».
Колин напряженно вглядывался в лица его окружавшей.
«Что с вами со всеми происходит?» — закричал он. «Вы что, умерли, что ли? Вчера, ей-богу, было веселей. Пейте! Я не собираюсь кончать с собой, обещаю вам. Пейте же и довольно молоть чепуху».
Через некоторое время, вскоре после 10, когда они стали расходиться по спальням, среди них уже не было ни одного маломальски трезвого человека. По степени опьянения на первом месте стоял Сван, который слишком рьяно занимался дегустацией и теперь едва держался на ногах, а на последнем — доктор Фелл, которого, казалось, ничто не могло поколебать. Колин Кэмпбелл был, конечно, тоже сильно пьян, но сохранил уверенную поступь, и только красные глаза выдавали его состояние. Однако того бесшабашного, самозабвенного веселья, каким ознаменовался вчерашний вечер, сегодня, увы, Колин не ощущал. И не только Колин. Все остальные тоже испытывали некоторую подавленность. Как это нередко случается, сегодняшнее застолье превратилось в одно из тех, когда даже табачный дым становится горек и противен, но мужчины из одного лишь упрямства пьют еще по одной и совершенно уже излишние рюмки.
Когда Кэтрин где-то незадолго до 10 пожелала уйти, никто не стал ее отговаривать. На Алана алкоголь произвел парадоксальный эффект. Вопреки общей физической усталости, он вызвал неуместное и томительное возбуждение. Мысли скреблись в его голове, как кошки по шиферной крыше, и он не в силах был ни изгнать, ни унять их. Отведенная ему спальня помещалась на втором этаже. Окна выходили на озеро. Он легко взошел по ступеням лестницы, пожелав доброй ночи доктору Феллу, который удалился в свою комнату, как это ни странно, с целым ворохом журналов под мышкой. Легкость в мышцах, гудящая голова и неприкаянность — все вместе это не лучшее снотворное. Алан оглядел свою спальню. То ли по соображениям экономии, то ли по случаю затемнения, но только все электрические лампочки были вывинчены, и пользоваться приходилось свечой. Алан зажег свечу на бюро. Слабое пламя лишь сгустило окружающий мрак, и собственное лицо, увиденное в зеркале, показалось Алану мертвенно-бледным. Потом ему почудилось, что его качает. Какой глупостью с его стороны было вновь отдаться во власть этого дьявольского зелья, тем более, что на сей раз оно не принесло ни оживления, ни веселья. Мысли его все кружились и кружились, перепрыгивая с предмета на предмет, словно глупые горные козлы. Раньше люди работали, читали при свечах. Удивительно, как они не слепли. Может быть, большинство все же страдало глазными заболеваниями? Он подумал о мистере Пиквике в «Большом белом коне» в Ипсуиче. Он подумал о Вальтере Скотте, губившем свое зрение, работая при яркой звезде газа. Он подумал о... Но все напрасно. Заснуть ему не удавалось. Алан переоделся на ощупь, не зажигая света, всунул ноги в тапочки и накинул на плечи халат. Часы тикали, отмеряя каждую четверть часа. Половина одиннадцатого. Без четверти одиннадцать. Одиннадцать ровно. Четверть двенадцатого. Алан сел в кресло, зажал голову руками, и ему смертельно захотелось что-нибудь почитать. В замке книг ему почти не попадалось. Но вот доктор Фелл как раз сегодня рассказывал, что прихватил с собой томик Босуэлла. Каким утешением, каким наслаждением и покоем был бы сейчас Босуэлл? Переворачивать страницы, беседовать с доктором Джонсоном, пока на тебя не снизойдет дремота. Это было бы верхом наслаждения. Чем больше он об этом думал, тем больше ему хотелось заполучить книгу. Не одолжит ли ему ее доктор Фелл? Алан встал, открыл дверь и вышел в холодный коридор. Он чуть не закричал от радости, увидев тонкую полоску света под дверью доктора Фелла. Он постучал, и голос, в котором ему лишь с трудом удалось узнать голос доктора Фелла, пригласил его войти. Увидев выражение лица доктора, Алан застыл в крайнем напряжении, чувствуя, как волосы зашевелились у него на голове. Доктор Фелл сидел перед секретером, на котором горела свеча в подсвечнике. На нем был потертый пурпурный халат размером с палатку. Пенковая трубка свисала из уголка рта. Вокруг в беспорядке были разбросаны журналы, письма и какие-то бумаги, напоминающие счета. Сквозь завесу табачного дыма, сгустившегося в непроветренной комнате, Алан смог разглядеть изумленный, отрешенный взгляд доктора Фелла и его приоткрытый рот, едва удерживавший трубку. «Слава Богу, вы здесь!» — пробормотал Фелл, внезапно пробуждаясь к жизни. «Я как раз собирался пойти за вами». «Зачем?» «Я знаю, что было в корме», — сказал доктор Фелл. «Я знаю, как это было проделано. Я знаю, что погубило Ангуса Кэмпбелла». Пламя свечи трепетало, заставляя тени плясать по стенам. Доктор Фелл в судорожном нетерпении стал нащупывать рукой свою трость с изогнутой рукояткой. «Нам нужно извлечь Колина из этой комнаты», — добавил он. «Возможно, что никакой опасности и нет. Даже наверняка это так. Но, черт побери, мы не вправе рисковать. Теперь я могу рассказать ему, как все случилось, и он обязан будет прислушаться к голосу разума». Пыхтя и отдуваясь, он поднялся на ноги. «Я уже один раз сегодня претерпел адские муки, поднимаясь по лестнице на башню. Второй раз мне не осилить. Вы бы не могли сходить туда и вытащить Колина?»
«Разумеется.
Не следует никого больше беспокоить. Просто стучите в дверь, пока вас не впустят, и не принимайте никаких возражений. Вот, у меня есть небольшой фонарь. Только прикрывайте его рукой, а то нас засечет служба гражданской обороны. Поспешите. Но что, сейчас некогда объяснять. Скорее!» Алан взял фонарь. Узкий бледный луч его скользил впереди. Алан вышел в коридор, где стоял неистребимый запах старых зонтов, и спустился вниз. Холодный сквознячок пробежал по его лодыжкам. Он пересек холл и вошел в гостиную. С противоположной стороны комнаты на него смотрел Ангус Кэмпбелл, фотографию которого над камином выхватил из тьмы луч фонаря. Широкое белое лицо Ангуса, казалось, таило в себе разгадку. Дверь, ведущая в основание башни, была заперта. Дрожащими руками Алан повернул скрипучий ключ и открыл дверь. Он ступил на холодный, как лед, земляной пол башни. Легкий туман проникал сюда с озера. Перед зияющей пастью арки, ведущей на лестницу, Алану стало немного не по себе. Хотя сначала он форсировал лестницу бегом, вскоре крутой подъем и опасные ступеньки заставили его сбавить темп. Первый этаж, второй этаж, больше по инерции. Третий этаж, и он уже тяжело дышал. Четвертый этаж, и цель показалась ему недостижимой. Узкий луч света только усиливал ощущение холода и клаустрофобию, вызванную этим замкнутым пространством. Пожалуй, встретиться сейчас лицом к лицу с человеком в шотландском костюме и с изуродованным лицом было бы куда как неприятно. И если, скажем, он выйдет из какой-нибудь комнаты в башне и подойдет сзади, тронет его за плечо, здесь, на этой лестнице, пожалуй, не уйти от преследователя. Алан достиг душной, без единого окна площадки, откуда можно было попасть в самую верхнюю комнату. Дубовая дверь, заметно попорченная сыростью, была закрыта. Алан подергал ручку и убедился, что дверь заперта изнутри. Он с силой ударил кулаком в дверь. «Колин!» — крикнул он. «Колин!» Ответа не было. Стук в дверь и звук его собственного голоса нестерпимо гулко отдавались в замкнутом пространстве. Ему казалось, что этот шум поднимет на ноги всех в доме, да и не только в доме, но и в самом Инверере. Но он стучал и кричал, а ответа не было. Он надавил на дверь плечом. Он встал на колени и попытался заглянуть в щель под дверью, но не увидел ничего, кроме лунного света. Когда Алан распрямился, чувствуя легкое головокружение, нехорошее подозрение, давно вкравшееся в его душу, окрепло. Конечно, после всего выпитого Колин вполне может спать мертвецким сном. Но с другой стороны... Алан резко обернулся и стремглав бросился вниз по предательским ступеням лестницы. Воздух резко и больно, словно был перемешан с песком, врывался в его легкие, и несколько раз ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Он даже позабыл о таинственном шотландце. Ему показалось, что прошло не менее получаса, хотя в действительности спуск занял всего несколько минут, прежде чем он вновь оказался у подножья лестницы. Двойные двери, ведущие на улицу, были закрыты, но замка не было. Алан распахнул двери, скрипучие шаткие деревянные панели, изогнувшиеся, как осенний лист, с душераздирающим звуком скребли по мостовой. Он выбежал во двор и обогнул башню со стороны озера. Тут он остановился. Он знал, что ему суждено здесь увидеть, и он это увидел. Головокружительное падение. И вот Колин Кэмпбелл, вернее, безжизненный мешок в полосатой красно-белой пижаме, лежит лицом вниз на мостовой. В 60 футах над его головой мерцали в свете умирающей луны стекла растворенного окна. Легкий белый туман, висевший над водой, унизил каплями росы всклокоченные волосы Колина.